всех сферах своей жизни, в профессии, в обществе, в семейной и моральной жизни, Штиллер, о котором пишет Макс Фриш в одном из своих романов, был полным неудачником. Из-за своих постоянных неудач Штиллер самого себя терпеть не мог. Всю свою жизнь он пытался убежать, освободиться от самого себя. Однажды он поехал в Испанию, чтобы принять участие в гражданской войне, с угрюмой надеждой там погибнуть. Но и тут он потерпел неудачу. Он даже не был способен покончить с собой. Вернувшись в Цюрих, Штиллер опять опозорился, натворив много постыдного, после чего сбежал в Америку. Много лет спустя он возвратился в Швейцарию с фальшивым паспортом. Но его узнали на границе, он был арестован и посажен в тюрьму. В течение длительного следствия он отвергал все совершенно явные доказательства, пытаясь убедить всех, что он не Штиллер. Так, наконец, пытаясь убежать от своей жизни полной неудач, он отрекается от самого себя. Все мы в какой-то мере убегаем и не желаем быть теми, кто мы есть на самом деле. На этой кассете мы побеседуем об этой проблеме, о бегстве. Наверное, мы все когда-нибудь были в таком положении, когда единственным выходом казалось бегство. Убежать, чтобы удалиться от всего и от всех. Некоторые из нас хотели бы избавиться от проблем, на которые не нашлось решения. Другие хотели бы избавиться от людей, делающих жизнь невыносимой. Переезд с одного места на другое, изменяющий внешние обстоятельства, нам кажется хорошим разрешением нашей проблемы. Но есть несколько основных вопросов, с которыми сопоставлен человек и от которых ему невозможно убежать. Это вопросы, которые следуют за нами, куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали. Это вопросы, которые требуют ответа. И от того, каким будет этот ответ, зависит наша жизнь. Откуда я произошел? Куда я иду? Есть ли смысл в моей жизни? Как мне справиться с моим чувством вины, с моими ошибками и неудачами? Из недавно сделанных научных исследований ученые пришли к выводу, что в будущем все больше людей будут стараться убежать от своих проблем, вместо того, чтобы их разрешить. Употребление наркотиков увеличится на 230% в течение следующего года, говорят они. Употребление спиртных напитков увеличится на 130%. Число самоубийств и разводов, по мнению исследователей, также не будет уменьшаться, а наоборот, возрастать. Бегство, бегство. Бегство от тяжелой действительности повседневной жизни – в ложный мир наркотиков и пьянства. Бегство от проблем в супружеской жизни. Бегство даже от самой жизни. Царь Давид, живший примерно 3000 лет тому назад, уже тогда узнал, насколько бессмысленной и невозможной является попытка убежать от своих проблем и от действительности жизни. Царь Давид был успешным человеком, он был богатым, пользовался большой популярностью и был во многих отношениях одаренным человеком. Он также превосходно умел писать песни. В 138-м псалме он выразил ту истину, которую преподал ему Бог относительно бегства. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. У царя Давида появились проблемы. Он испортил себе жизнь, взяв себе жену другого человека. К тому же, злоупотребляя своим положением и своим царским авторитетом, он погубил мужа этой женщины. Он попытался убежать от этой проблемы, но безуспешно. Он узнал, что везде, где бы он ни был, там был и Бог. Куда бы он ни бежал, обвиняющая его совесть следовала за ним. Наконец, Давид узнал, что имелась возможность разрешить эту проблему другим путем, кроме бегства. Бог предлагает решение наших проблем через прощение и усыновление. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» — восклицает царь Давид в 50-м псалме. Из прогнозов, основанных на научных исследованиях, мы видим, что в будущем люди все больше будут убегать от своих проблем, вместо того, чтобы искать их решение. Возможно, они это будут делать, потому что не найдут решений или возможностей предпринять что-нибудь, что им помогло бы. Но есть все-таки ответ. Радикальное решение, которое дает Библия, это прощение грехов. Наши грехи заслуживают наказания, и Библия говорит, что это наказание является смертью. Но Иисус вместо нас взял на себя наказание за наши грехи. Он умер за нас. Через веру в Иисуса Христа мы освобождаемся от нашей старой жизни, и нам дается возможность сделать новое начало. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Возможно, ты уже слышал немного о Боге и о спасении. Возможно, тебе уже приходило на ум, что, может быть, есть все-таки решение. Возможность жить такой жизнью, которой ты в глубине своего сердца стремишься. Но все это время ты боялся. Тебе страшило все то, что ты слышал о Боге. Ты так многое не понимаешь. Для тебя Бог как строгий полицейский, который с гневом смотрит на тебя и ожидает возможность наказать тебя. Человеку невозможно убежать. Везде Бог есть, говорит нам царь Давид. Но для того Бог и есть, чтобы тебе помочь. Бог дает тебе возможность принять помощь, исправить ход твоей жизни. Бог не дает только удобный выход из трудного положения, Он дает тебе возможность найти путь к истинной жизни. Если тебе хочется знать, каково Божие отношение к тебе, посмотри на Иисуса. Иисус всегда стоял на стороне человека, чтобы помочь ему. Иисус боролся за избавление и усыновление человека. Он даже отдал свою жизнь на кресте, чтобы сделать возможным спасение человека. Иисус говорит нам кое-что о Божьем характере в следующей притче. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Анашет возьмет ее на плеча свои с радостью. И, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Бог встает на твоем пути бегства не для того, чтобы, так сказать, взять тебя за ухо и поставить тебя в угол и унизить тебя, нет. Он выходит тебе навстречу, чтобы помочь тебе и привести тебя домой, избавить тебя от твоих тщетных блужданий. В личности Иисуса Христа Бог стал человеком. В личности Иисуса Христа была проявлена любовь Божия. В Иисусе Христе мы находим радикальное решение нашей основной проблемы – греха, то есть прерванный контакт с Богом. Слово Божие говорит: «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Иисус является путем к Богу. Ты можешь быть спасенным и стать чадом Божьим сейчас, если ты этого хочешь.
Куда спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой? Остановись и разберись, зачем спешить? Ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда спешишь ты, окруженный суетой? Вокруг земля благоухает красотой. Тебя царем поставил Бог над всей землей, а ты не можешь овладеть самим собой. Куда спешишь ты, окруженный суетой? Ведь скоро вечность дверь откроет пред тобой, и ты свою оставишь плоть, закон таков. А ты, наверное, не готов. А ты, наверное, не готов.
В послании к римлянам, в первой главе, в стихах 17 и 18, говорится о двукратном откровении Евангелия, и гласят эти стихи так: «В нем, то есть в Евангелии, открывается правда или праведность Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, в 17 стихе мы видим откровение праведности Божией, а в 18 откровение гнева Божия. Мы не можем исключить одного из них за счет другого, только вместе взяты они составляют полное Евангелие. Итак, в кресте Христовом открывается праведность Божия и гнев Божий. Никогда не забудем этого. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Бог совершен в своей любви, но Он совершен и в своей святости, и в своей праведности. Истина, что Бог есть любовь, и что Он дивен в любви своей, как золотая нить ткана насквозь всей Библии, но возлюбленные в то же время – также верно и то, что Бог ненавидит всякое нечестие и неправду, и эта истина идет параллельно с первой. И вот, возлюбленные, эта ненависть Божия ко греху, гнев святого Бога против всякой неправды, говорит, кем по существу являемся мы. Это мой грех и твой грех, который пригвоздили Сына Божия ко кресту. Наш грех был возложен на Христа, и Он принял на Себя весь гнев и ненависть Божию. Да, на Голгофском кресте мы видим весь ужас гнева Божия, который обрушился на Сына Его Иисуса Христа, не знавшего греха, но который сделался ради нас грехом. Иисус Христос в этот момент сделался не только жертвою за грех, но Он, не знавший грех, без греха сделался грехом за нас. Так учит Слово Божие. Тут был Агнец Божий, который, взяв на себя грех всего мира, за грех принял на себя Божий гнев, как суд над грехом. Вот именно тут, на Голгофе, дорогие друзья, как нигде нам открывается Божья ненависть ко греху. О, если бы человек только знал, насколько ужасен будет над ним гнев Божий, какая участь ожидает его в вечности из-за греха его. Подумайте, дорогие мои, какая пагубная вещь грех. Грех распял Иисуса Христа, грех пронзил пречистое, святое, непорочное сердце Бога человека. Воистину, в кресте, как нигде, открывается гнев Божий против греха. Но тут на Голгофе мы видим не только гнев Божий над грехом, но Божий любовь к грешнику. Для чего так страшно пострадал Иисус Христос? Почему принял Он на Себя вину всего мира? Твой грех и мой грех. Почему Он сделался проклятием ради нас? Ибо сказано, проклят всяк, висящий на дереве. Чтобы совершилось Твое и мое спасение, чтобы мы были избавлены раз и навсегда от гнева Божия. О, дорогой мой друг, причины смерти и страдания, испытанные Христом, не были в Нем. Не в Нем была вина, что Отец Его оставил, ибо Он был совершенным, и жизнь Его была без пятна и без порока. Причина, возлюбленные мои, была та, что Он вознес мой грех и твой грех на теле Своем, и Бог должен был поступить с Ним, как с грешником, хотя грешником Он и не был. С полным согласием и одобрением со Своей стороны Иисус Христос принял на Себя Божий гнев, как наказание, должное нам за грех. Оно было результатом смерти и отлучения от Бога. Да, таково, друзья мои, значение греха, а возмездие за грех – смерть. И теперь, дорогие мои, ввиду того, что Бог все сделал для нас, так щедро и обильно наделив нас такой неизреченной любовью, мудрено ли, что Он должен совершить правосудие против всякого нечестия и неправды человеков, подавляющих истину неправдою? Почему Дух Святой говорит о этих двух преступлениях, вызывающих гнев Божий, нечестие и неправда? В подлиннике эти слова ясно указывают, что первое слово «нечестие» говорит о преступлении против Бога, а второе «неправда» — о преступлении против человека. Как-то чуждо даже думать о человеке, выступающим против Бога. И тем не менее, этот факт так ясно виден в распятии Иисуса Христа. Нам нужно только посмотреть на Голгофу, чтобы представить, на какое бесчестие и преступление способен человек против Бога. Как ни странно, но это одна из причин явления Иисуса Христа на нашу греховную землю. Скажите, как иначе могла бы открыться глубина развращения сердца человека? Человек не мог подняться до небес, к Богу, чтобы лично выступить против Него. И вот чтобы человеку дать возможность прямым путем атаковать Бога, Бог воплотился и пришел на нашу греховную землю. Когда же Слово стало плотью и обитало среди нас, то сразу открылось, что было в сердце человека. Человек возненавидел своего Бога, и от самого его рождения в Вифлееме и вплоть до креста он преследовал и, наконец, предал его крестной смерти. Да, воистину, плотские помышления – суть вражда против Бога. Это и есть значение слова «бесчестие», или, точнее, в греческом переводе «безбожие». И если человек способен и таким ужасным преступкам против Бога, приходится ли удивляться его преступлением против своего брата-человека? Какие ужасные преступления совершаются в мире каждую минуту и каждую секунду. Невозможно даже вообразить, какое издевательство совершает человек над человеком. Иногда слышишь о каком-нибудь преступлении и делается даже жутко. Но ведь это одно из миллионов, совершаемых каждый день в нашем греховном мире. Мы называем такие насилия нечеловечными. Но Слово Божие учит, что это как раз характерно падшему человечеству. Всякое злодеяние в мире исходит из развращенного сердца человека. Мой дорогой друг, кто бы ты ни был, слушающий мой голос, прими это слово лично к себе. Если ты скажешь: «Я не хочу этого знать, эти мысли меня удручают», тогда ты сам себе наносишь вред. Бог говорит, что Его гнев на всякие нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Как страшно подавлять истину, зная ее, и все же не позволить ей совершить свое благодатное действие в нас. Слово «подавлять» в подлиннике очень сильное слово. Оно употребляется в разных видах, как, например, заключить кого-нибудь в тюрьму. Так люди поступают с истиной. Они начинают отвержением Бога, а такое безбожие всегда ведет к насилию и издевательству над собратом. Мой друг, как поступаешь ты с истиной? Ведь от этого зависит вечное благо твоей бессмертной души. Благодать и милость Божия тебе дают возможность сделать выбор. Выбор между правдой Божией и гневом Божиим. Одно из двух. Тебе не нужно испытать Божий гнев. Христос его принял на себя на Голгофском кресте. Но я должен предупредить каждого моего слушателя, если ты не примешь его спасение, которое он так дорого купил для тебя, тогда гнев Божий пребывает на тебе. Слово Божие так ясно говорит, что если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противников. И дальше послание к евреям говорит: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет». В заключение, мои дорогие друзья, радиослушатели, я хочу вам поставить вопрос, ответом на который будет ваше решение. И поймите, дорогие друзья, что вы не сможете не принять одного из этих двух возможностей. Был этот вопрос почти 2000 лет тому назад поставлен израильскому народу, собравшемуся на распятие Спасителя. И как ни странно, этот вопрос задал Пилат, тоже противник истины. И тем не менее, его вопрос оказался решающим для этого народа. Состоит он всего лишь из четырех слов. «Кого из двух хотите?» С одной стороны стоял Христос, пречистый Агнец Божий, а с другой – известный разбойник, узник, называемый Варабба. И Пилат, обращаясь к собравшемуся народу, спросил: «Кого из двух хотите?» Итак, дорогие мои, точно так же, как народ тогда должен был сделать выбор, решая, кого он хочет, так точно и ты, мой друг, должен будешь принять это решение сейчас. Кого из двух хочешь, Иисуса или Вараву? Как ответишь ты на этот вопрос? Тебе предлагается выбор, и в этом предложении и заключается любовь, милосердие, благодать и долготерпение Божие, или праведность Божия, или гнев Божий. В очах Божьих мы, осужденные преступники, подобно Варабе, мы обречены на казнь. Мы все были во вражде с Богом. Наш грех распял Христа на кресте. Поэтому без исключения мы все стоим виновными перед судилищем Христовым. Но благодарение Богу вовек, князь жизни поведен был как овца на заклане, чтобы отпустить нас на волю. О, дивен наш Господь, слава и хвала за эту неизреченную благодать и милость Его, что Он умер вместо нас. Пред тобою, с одной стороны, Варабба, символизирующий твой грех, а с другой Христос, твой Спаситель. Кого из двух выберешь? прими Христа, его праведность, и будешь иметь жизнь вечную. Пилат думал, что можно быть нейтральным, но, увы, он погиб. Я молю, чтобы царь славы сам тебе помог принять правильное решение, чтобы ты имел право на древо жизни. Веруй, мой друг, и жив будешь, да поможет тебе Господь. Аминь.
Хоть как тот мой грех, мой Господь.